Глава 12. Ранним утром 31 мая 2025 года Хью Стентон покинул Кембриджский Тринити-колледж. К его удивлению, он отбыл в небольшом кортеже с полицейским сопровождением. Возможно, рыцари Хроноса уже миновали свою лучшую пору, однако с ними по-прежнему считались.
«Подстраховаться не мешает», — сказала Маккласки. «Было бы досадно из-за уличной пробки опоздать на рандеву с историей, которая 300 лет назад назначила Исаак Ньютон. С турецкой полицией тоже все схвачено. Неважно, как это устроилось, просто кое у кого из наших сохранились хорошие связи в Министерстве иностранных дел».
Маленькая кавалькада выехала из ворот колледжа. В окошко Стентон увидел свой мотоцикл, припаркованный у сторожки привратника. За 5 месяцев он ни разу его не завел. Наверняка сигнализация сожрала заряд аккумулятора. И страховка поди закончилась. Напоминания о ее продлении наверняка были в груди корреспонденции, скопившейся у входной двери дома, в который он так и не вернулся. И неизвестно, вернется ли вообще. Колонна выехала из города и устремилась к автостраде. Маккласки была единственным рыцарем Хроноса, сопровождавшим Стентона. Все другие откланялись на вчерашнем прощальном ужине, где было сказано много прочувствовано пьяных речей в честь Хью. Сам он пил умеренно и от ответного слова отказался. Все это было чертовски странно. Его представляли этаким мессией, готовым очистить планету от заблудшего человечества. Но он вовсе не чувствовал себя героем, хотя бы потому, что просто не верил в то, что, по всеобщему убеждению рыцарей, нынче произойдет в Стамбуле.
«Я знаю, что в глубине души ты не веришь в нашу затею», — сказала Маккласки.
«Понимаете, я готов допустить, что может случиться нечто», — признался Стентон. «Ньютон-то верил, а он, пожалуй, умнейший человек из всех живших на Земле. Может быть, меня распылит ударом молнии, или надвое разорвет гравитационным притяжением, или засосет в черную дыру».
«Однако ты не веришь, что вот-вот перенесешься в прошлое».
«А вы сами-то верите?» «В августе будет 111 лет, как началась Великая война. Вы и впрямь считаете, что ее можно остановить?»
«Я уповаю, что мы сумеем это сделать. Вот и все».
Повисло молчание, но глаза Маккласки полыхали фанатичным блеском. Она истово верила, как верили чокнутые старики и старухи, называвшие себя рыцарями Хроноса. Все они возомнили, что молодыми и здоровыми вновь возникнут на залитых солнцем холмах возрожденной Британии.
«Время покажет, согласен?» —
чуть слышно проговорила Маккласки.
«Да», — кивнул Стентон. «Вы постоянно это говорите. Время покажет».
Частным самолетом вылетели из Фарнборо. Все снаряжение Стентон вез с собой, только оружие дожидалось его в Турции.
«Даже мы, рыцари Хроноса, не сможем пронести винтовку с телескопическим прицелом через аэропортовскую охрану», — пояснила Маккласки.
Перелет занял почти 4 часа. Маккласки ела все, что предлагали, по обыкновению сдабривая угощение обильной выпивкой. Потом умудрилась захлопнуться в крохотном туалете, откуда ее вызволила стюардесса.
«Знаешь, в 1914-м на Друри-Лейн проходили знаменитые сезоны»,
— сказала она, нетвердой походкой вернувшись на свое место.
«Русская труппа Дягилева буквально смела Лондон. За весну лета они дали 10 оперных и 14 балетных спектаклей. Никто не видел ничего подобного. И, думаю, уже не увидит. Такие декорации и массовые сцены с поистине эпическим размахом нынче никто не осилит. Перед отъездом в Сараево тебе непременно стоит попасть хотя бы на один спектакль. У тебя же будет целый свободный месяц. Но я бы еще из Стамбула телеграммой уведомила о желании приобрести билет, поскольку ажиотаж страшный. Возможно, придется встать в очередь на билеты, которые вдруг вернут в кассу».
«Буду иметь в виду», — ответил Стентон.
«А в театре Его Величества состоялась премьера «Пигмалиона». Только представь, ты сможешь пойти на самый первый спектакль. Миссис Хэмбл в роли Элизы. Постановка самого шоу. Невероятно».
Маккласки мечтательно закатила глаза и прошептала.
«Театральный Лондон 1914 года. Это просто сказка».
Потом она уснула и пробудилась уже в Стамбуле. В отеле «Пьера Палас» на Гран-Рю-де-Пьера их ждали заказанные номера. С помощью швейцаров, выбравшись из машины, Маккласки оглядела величественное здание.
«Несколько лет назад его реставрировали и вернули ему первоначальный блеск», — сказала она. «Вот точно таким же оно предстанет и завтра, независимо от того, будешь ты в 1914 или старом скучном 2025-м».
«Жаль, конечно, но я останусь в 2025-м», — ответил Стэнтон. «Ибо путешествие во времени невозможно, в чем мы убедимся сегодня в полночь, когда, как два дурака, будем стоять в пустом подвале в старом районе Стамбульских верфей».
«Что ж, тогда нам останется найти ночной бар и выпить за сэра Исаака Ньютона и за то, что даже гении ошибаются».
Было около 3 часов дня, когда они, зарегистрировавшись и оставив багаж в номерах, вновь спустились в холл. Там их ждали представители местного охранного агентства, которые должны были сопроводить их к собственности, недавно приобретенной орденом Хроноса.
«Я полагаю, нам следует засветло провести небольшую рекогносцировку», — сказала Макласки. «Мало радости вслепую тыркаться в потьмах».
Через Галатский мост они проехали в старый район Стамбульских верфей. Отыскали улицу, знававшую лучшие времена, и остановились перед бесхозным зданием, некогда впечатляющим особняком. У входа дежурил охранник, готовый впустить их внутрь.
«Всего один сторож», — сказала Макласки. «Выпендриваться излишне. Воровать здесь нечего, незачем привлекать внимание».
Они пробирались по сумрачному дому, перешагивая через битое стекло и обломки мебели. Еще недавно здесь обитали самовольные поселенцы, размалевавшие стены граффити. Но в последнее время сюда заглядывали только бездомные и вандалы. Крепко воняло мочой, в окнах ни единого целого стекла. Подсвечивая себе фонариками, Стэнтон и Макласки выбрались к крутой лестнице в подвал, неожиданно оказавшийся весьма просторным помещением. Арочные своды тонули во тьме.
«Он смыкается с подвалом соседнего дома», — объяснила Макласки. «Когда Ньютоновы агенты купили особняк, здесь был винный погреб. Дверь в него заперли и забаррикадировали. После войны больницу закрыли, а вино так и осталось в погребе. Нынче ты его увидишь. За 200 лет, наверное, все прокисло, но ты для смеха попробуй». «Я бы точно попробовала. Немногим доведется отведать винца начала 18 века. Можешь вообразить, его сделали за поколение с лишним до рождения Марии Антуанетты!»
Стэнтон не ответил, но включил спутниковый навигатор и по его подсказкам отыскал точку в 7 метрах от двери на полпути между входом и арочным сводом, скрывавшимся в темноте. Затем, сверяясь с координатами Сингупты, мелом очертил нужную площадь. Ньютонова караульная будка.
«Да, тесновато», — заметила Макласки. «Обозначка центр».
Рядом валялся сломанный стул. Стэнтон аккуратно поместил его в меловые границы.
«В полночь вот здесь ты и встанешь», — распорядилась Макласки. «Только представь, как порадовался бы старина Исаак, что его послание пробило сквозь века и кому-то послужило руководством».
В подвальной тишине и мраке, разреженном лучами фонариков, Стэнтону вдруг показалось, что это место и впрямь может быть вратами в иную вселенную. Макласки как будто читала его мысли.
«Должно получиться», — твердо сказала она. «Человечество имеет право на второй шанс. Оно заслужило 20 век лучше того, в котором мы родились».
«Не соглашусь, что мы его заслужили», — ответил Стэнтон. «Однако сейчас искренне надеюсь, что мы его получим».